Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам вопрос атеиста. Может быть, вы сами атеист, может быть, вы сами не верите в Бога, и у вас есть какой-то вопрос к христианам. Может быть, вы столкнулись с каким-то вопросом атеиста, который вы хотели бы нам переадресовать. В любом случае, добро пожаловать. И вы можете прислать ваш вопрос через наш сайт theos.fm, и можно использовать другие также способы. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно отправлять мне сообщение напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то как раз можно использовать этот же адрес. Будут лежать эти вопросы до следующей передачи. И я хочу еще раз выразить благодарность всем, кто нас поддерживает, всем, кто дает нам возможность продолжать вещание, потому что мы вещаем благодаря людям, которые присылают 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей. И как это сделать, вы увидите на сайте нашей передачи, там на сайте нашей станции Teos.fm, там будет в уголке такая кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то тоже это можно сделать. Набрать в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос, Сергей Худиев Радио Теос, и первая же ссылка будет на мою передачу, и там видно будет, как ее поддержать. Так, недавно смотрел передачу на канале «Серафим». Был спор с представителем ЛГБТ-сообщества и священником. Начались геи, вел себя агрессивно, в итоге ушел обиженным, с решением перейти еще в воинствующий атеизм. Вопрос, может церкви оставить этих людей в покое, пусть живут как хотят, женятся друг на друге, усыновляют детей, или есть риск разрушения традиционного уклада общества? На поводу у них идти нельзя. Второй вопрос. Есть ли научные подтверждения гомосексуализма, или это просто разнузданность? Значит, понимаете, в чем дело? Брак между мужчиной и женщиной – это фундамент общества. И поддержка брака – это поддержка грядущих поколений. То есть это поддержка той социальной структуры, в которой рождаются и воспитываются дети. То есть брак, как союз мужчины и женщины, он жизненно важен для общества. Это не вопрос религии. Мы не можем и не собираемся заставлять нехристиан жить по-христиански. Было бы абсолютно бессмысленно. Это вопрос именно выживания общества, для которого сохранение семьи необходимо. И вот когда мы объявляем семьей конфигурации совершенно другого плана, то мы просто разрушаем этот уникальный статус семьи. Семья поддерживается обществом, потому что в семье рождаются, воспитываются дети, потому что женщина, беременная женщина, женщина с детьми нуждается в юридической защите. Сожительство двух гомосексуалистов, оно просто не является семьей. Ну вот, это просто другая конфигурация, понимаете? Это не ситуация, в которой рождаются, воспитываются дети. Это не ситуация, в которой один из гомосексуалистов становится беременным, нуждается в защите. То есть ситуация, когда мы объявляем однополое сожительство браком, она разрушительна для статуса настоящего брака. Ну и еще на что очень важно обратить внимание, что речь же идет не о том, что кто-то запрещает там гомосексуалистам жить вместе. Никто это не контролирует уже давно. Не собирается это никак обращать на это внимание. Это их частное дело, которое никого не интересует и не должно интересовать. Вот в этом отношении я как раз Исхожу из того, что у людей есть право на частную жизнь, в которую никто не должен лезть. Но статус брака — это обязательства, налагаемые на всех остальных. То есть не нужно думать, что это их там дело. Нет, это уже будет нашим делом, потому что это обязательство, которое налагается на всех остальных. Все остальные должны признавать однополое сожительство браком. Это государство их обязывает к этому. Знаете, я писал несколько лет назад статью «Как бигот биготу» называется, она лежит на Правмере. И эта статья была написана по следам решения Американского Верховного Суда. Ну и там подробно рассказывается, почему это решение разрушительно для традиционной семьи, почему оно разрушительно для общества в целом. Просто если вы объявляете, что у людей есть право считать однополое сожительство браком, вы тем самым объявляете, что у всех есть обязательство это сожительство браком признавать. Там пусть усыновляют детей. Вот это совсем трудно, потому что ребенку нужен отец и мать все-таки. Ему нужны оберлевые модели. Бывают, да, ситуации, в которых ребенка воспитывает один родитель, но они неблагополучные. Их следует избегать, их точно не следует создавать искусственно. Есть ли научные подтверждения гомосексуализма? Нет. Но в каком плане научные? Утверждалось долгое время, что гомосексуализм есть врожденное и неизменное состояние, как цвет глаз или цвет кожи. Чернокожего человека, его нельзя заставить быть белым. Это не в его власти. Он родился и умер чернокожим. Это его личная особенность, которая должна приниматься в таком качестве. И эта риторика сравнения гомосексуализма с чернокожестью, леворукостью, цветом глаз, она постоянно использовалась, но она не имеет отношения к реальности, потому что гомосексуализм не является врожденным, это показали исследования на близнецах, исследовали также, пытались тщательно найти гейген, пришли к выводу, что гейгена не существует. То есть это проблема расстройства полового влечения. То есть нельзя сказать, что это чистая распущенность. Ну как, вот алкоголизм, когда начинается распущенность, а когда болезнь? Ну, возможно, это начинается с распущенности, кончается болезнью. Или мания азартной игры, вот когда люди проигрывают последние штаны в казино. Это болезнь или распущенность? Ну, очевидно, что это сочетание того и другого. Очевидно, что не каждый же человек... Очевидно, нужны какая-то предрасположенность, какая-то уязвимость. И люди, которые вот, становятся гомосексуалистами, у них есть какая-то уязвимость. Им тяжелее, чем обычным людям. Обычных людей туда вообще не тянет, в ту сторону. Но это не является чем-то врожденным и непреодолимым. Есть огромное количество случаев перехода в обе стороны. Есть масса экс-геев, которые рассказывают о себе на Ютубе. Есть масса обратных переходов, когда человек, который прожил десятилетиями в качестве обычного мужчины, имел жену и детей, потом ушел в гей, ему говорят, ну вот молодец какой, нашел свою подлинную ориентацию. Но ведь человек жил десятилетиями до этого как натурал. Ну а бывает наоборот, человек утомился этими гей-барами и наоборот стал жить как натурал, у него жена и дети. То есть на самом деле идея, что гомосексуализм – это что-то врожденное и непреодолимое, она просто не находит в себе никаких подтверждений. Это что-то упорное, как мания азартной игры, алкоголизм, еще какие-то формы поведения. Ну, бывает нимфомания, например. То есть у людей бывают различные устойчивые нарушения в сексуальном поведении. Это может быть тяжелой проблемой. Это может быть человеку трудно. Люди, которые страдают расстройствами поведения, в том числе и сексуальными расстройствами, к ним следует относиться с определенным пониманием, что они очень тяжелую такую борьбу ведут. Но когда человек требует, чтобы законы переписывались в соответствии с его вот расстройством, Ну, конечно, с этим согласиться мы никак не можем. В природе человека, в принципе, присущи многие религиозную подоплеку. Может быть, эти обычные общечеловеческие ценности должны быть объединяющими людей, а не религиозные, из которых мы никогда не договоримся. Вы знаете, цель религии не в том, чтобы объединять людей. Конечно, мы можем объединяться с самыми разными людьми для самых разных дел. Мы живем в гражданском обществе, есть люди самых разных убеждений. Нужно сотрудничать с людьми самых разных убеждений. И это делается. Религиозные лидеры сотрудничают между собой. Но религия, она же не про то, чтобы нам устроить хорошую общественную жизнь. У нее есть такой побочный эффект, да, что человек, который боится Бога, он лучший гражданин обычно. Но религия, она немножко не про это, она про вечное спасение. Мы все грешники, мы все умрем. Мы вот это знаем, что жизнь, она ненадежна, она может оборваться в любой момент. В нее в любой момент может войти страдание. И религия – это ответ на человеческую жажду подлинной жизни, жизни вечной и блаженной. Что мы не созданы для того, чтобы мучиться и умереть. Вот то состояние, в котором мы находимся, состояние падения, состояние войны всех со всеми, состояние греха – это состояние недолжное. И мы из этого состояния должны спастись. Вот этим заведует религия. При этом у нее может быть побочный эффект в виде того, что религиозные люди более просоциальны. Это да, но это не главное. Главное, как мне, человеку, который обречен умереть, найти жизнь вечную и блаженную. Вот религия занимается вот этим. И христианство говорит о том, что Христос нам даром дает жизнь вечную и блаженную, которую мы принимаем через веру. Вот христианин живет в другом измерении, у него более широкие горизонты. Мы исходим из того, что у нас есть, мы созданы для вечной блаженной жизни. Что вот некая подлинная жизнь, которой мы желаем где-то в глубине сердца, где мы не успеем себе сознаться, что она реальна. Что мы созданы для рая. У Сэмюэла Колриджа, английского поэта, есть очень хорошее стихотворение, очень короткое. «Что если ты уснул, и что если во сне ты видел рай небесный? И что если в раю цветок сорвал ты странный и чудесный? Что если ты проснулся, а цветок еще в твоей руке?» Вот религия начинается с того, что мы верим в рай. Мы верим в жизнь вечную и блаженную. И мы верим в то, что мы можем эту жизнь вечную и блаженную обрести. И эта подлинная вечная и блаженная жизнь, она и является целью. А то, что мы делаемся более просоциальными гражданами, ну, это хороший побочный эффект. Но главная цель не в этом. Главная цель в том, чтобы обрести вечную и блаженную жизнь. Станислав, биологическое реализовано на физическом, но не состоит из него. Ой, это мы можем как-то обсуждать, но как это решает нашу проблему? Вот если материализм верен, то любое событие в материалистической вселенной определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, что не допускает в рамках материалистической картины мира сознания и свободной воли. Тогда то, что я говорю, является неизбежным результатом электрохимических процессов в коре моего головного мозга. И я не могу контролировать эти процессы. Это процессы контролируют меня. И я же не могу сказать, ой, я хочу, чтобы нейрон послал такой-то сигнал. Это происходит вне моего контроля. И это значит, что у меня нет свободной воли, если материализм верит. А если у меня нет свободной воли, я не могу, например, принять решение рассмотреть ваши аргументы. То есть я не могу и мыслить. Таким образом, при материализме у нас нет мышления свободной воли, и, собственно, то, что вы предлагаете, проблем никак не решает. Владимир, вы все свои поступки и реакции сверяете с Евангелием. И совсем никаких с поэзией Омара Хайяма, с «Войной и миром», с медицинским справочником или с трудом какого-нибудь гуру журналистского дела. Ну, по крайней мере, я должен это делать, сверять поступки с Евангелием. И любая другая информация о мире, которая у меня есть, она носит как бы подчиненный характер, что Господь наш Иисус Христос заслуживает безговорочного повиновения. Он Господь. Он за нас умер и воскрес. Он наш Создатель и Искупитель. Он имеет право на наше повиновение, и наше повиновение всегда нам во благо, он всегда ищет нашего спасения, всегда ищет нам добра. Как конкретно повиновение Христу должно проявиться в мире, ну, тут, может быть, медицинский справочник даже и полезен, потому что если велено любить ближнего, то медицинский справочник может мне сказать, как позаботиться о его и своей жизни, например. То есть дополнительная информация может быть полезна. Но самое главное, конечно, что Христос есть наш Господь. Чем Папа Римский отличается от Патриарха? У Папы другие полномочия. В Римо-католической церкви так сложилось в ходе борьбы за инвеституру, в ходе борьбы со светскими владыками, что римский папа обладает полномочиями, которых нет у патриарха. То есть римский папа считается главой всех католиков, он может принимать решения экс-кафедра, то есть как бы подытоживая мнение церкви, когда нужно мнение церкви по какому-то вопросу, считается, что его может выразить римский папа. То есть не считается при этом, тут иногда люди путают, что все, что папа не скажет, считается там безошибочным. Нет, конечно. Есть католики, которые жестко критикуют папу и не со всеми его словами и действиями согласны, но в обязанности папы входит формулировать церковное учение, он его провозглашает из кафедры. Вот когда он его таким торжественным образом провозглашает, считается, что он не делает ошибок вероучительных в этот момент. Патриарху ничего подобного не усваивается, конечно. В православной церкви есть несколько православных церквей, у каждой из них во главе стоит патриарх. То есть разные устройства церкви, соответственно, разные полномочия. Как была устроена жизнь православного христианина в советское время? Знаете, по-разному, и она была достаточно сложной. Вот формально это не было запрещено быть православным христианином. Я обратился уже после, но я знал людей, которые были тогда православными христианами, и формально это было не запрещено, то есть богослужение, он формально никаких советских законов не нарушал. Но я знал, например, женщину, которая работала на радио, и когда выяснилось, что она поет в церковном хоре, ее немедленно уволили. То есть фактически ваша церковная жизнь обозначала серьезное поражение в правах. И поэтому, кстати, значительную часть прихожанок составляли пожилые женщины, ну, потому что их трудно было поразить в правах. Да и как-то махнули на них рукой. А вообще быть православным христианином значило подвергаться определенному давлению и определенной дискриминации. Далеко не всегда в брежневские годы за это сажали. Можно было сесть за активную проповедь Евангелия. Но за само по себе хождение в церковь обычно нет. Но это означало поражение. Маткович как характеристика. Вот по месту работы или по месту учебы, если вы были там школьником, я это застал все. Когда я был школьником, и я выходил из школы, мне для поступления в институт писали характеристику. В этой характеристике описывались черты моего характера, что я за человек, склонен ли я к конфликтам, есть ли у меня дурные привычки, какие. У меня было, например, написано, что я человек замкнутый, нелегко схожусь с людьми. Но в целом была достаточно позитивная характеристика, тут нет основания мне жаловаться. Но в ней, например, указывалось, что к религии равнодушен. Если бы оказалось, что я был неравнодушен к религии, это должны были писать. Должны. Это означало бы, что я не поступлю. Формально в законе не было такого нигде прописано. Формально этого поражения в правах не было. Но было ясно, что если у тебя в характеристике написано, что ты веришь в Бога, ходишь в церковь, это сильно подрывало твои возможности социальные. То есть в советское время православный христианин, про которого было это известно, он неизбежно сталкивался с дискриминацией. Формально нигде не прописанный, но тем не менее абсолютно реальный. Вы всегда верили в детстве, в советские времена? Вас не коснулась пропаганда атеизма? Так повезло с семьей или потом к вере пришли? Нет, в детстве я был атеистом. И я был атеистом, я обратился, когда мне было в 23, наверное, года. И в детстве, конечно же, там другой опции не было. Все вокруг были атеистами. И пропаганда атеизма мне очень хорошо известна, конечно же. Потому что я в детстве любил читать научно-популярные книжки. Я любил читать про космос, я любил читать научную фантастику. И в любой научно-популярной книжке для детей обязательно писалось про плохих попов, про то, что вот в то время как космические корабли бороздят, отдельные граждане придерживаются. Конечно же, я очень хорошо помню всю эту советскую атеистическую пропаганду, но ее сейчас легко найти в интернете. Атеисты говорят, что верующие себе придумали вымышленного друга и назвали его Богом, а им это не нужно, они сами хозяева своей жизни. Как им ответить? Что есть истина? А как в реальности устроено мироздание? Не вопрос того, что мне нужно или что мне не нужно. Вопрос того, какова реальность. Что происходит на самом деле. Когда люди говорят про выдумывание вымышленного друга, понимаете, они обращают внимание на реальную проблему. Человек может себе выдумать Бога. Падший человеческий разум – это такая вообще фабрика богов. Человек постоянно себе выдумывает чего-нибудь, и выдумать себе Бога очень легко, конечно. Бога, который всегда будет со мной соглашаться, всегда меня одобрять, ненавидеть моих врагов, хвалить моих друзей. Люди постоянно это делают. Но вопрос в том, существует ли реальный Бог. Если я склонен себе выдумывать ложного Бога, но это же не значит, что реального не существует. Поэтому это вопрос о реальности, а не вопрос психологии, не вопрос какого-то моего личного отношения. Реальность от моего личного отношения никак не зависит. От моих психологических потребностей никак не зависит. И от того, считаю ли я себя хозяином жизни или нет, никак не зависит. Надо задать вопрос, а что существует на самом деле? Какая картина мира верна, материализм или теизм? Если материализм верен, какие у нас основания так считать? Вопрос первый. Атеисты требуют предъявить им чудеса и возмущаются, почему они сейчас не происходят. Под чудесами они имеют в виду то, что делал Иисус, оживление мертвых, возвращение зрения слепым. Вопрос второй. Атеисты говорят, что если бы Бог был, то эволюционные процессы ему бы не потребовались, он сотворил бы все сразу и совершенно. Я понимаю, что атеистам виднее, как действовать Богу, но как им ответить? Относительно чудес. Бог совершает чудеса, спасибо Богу. Другое дело, что цель чуда – помочь человеку обрести веру. Главное, чтобы человек обрел веру и спасение. Чудесные исцеления бывают и сейчас. Об этом есть сообщения, об этом есть соответствующие, даже формальные достаточно отчеты. Например, я думаю, что Вурт очень далеко не единственное место, где происходит исцеление, но в Вурте там, по крайней мере, все это бюрократизировано, и там есть специальная комиссия, которая все эти сообщения об исцелениях расследует, и там не проходит, например, улучшение состояния, которое можно объяснить естественным путем. То есть если у человека раковая опухоль, он принимает химиотерапию, он приехал в Лурд, он там, значит, молился, искал помощи Божией, и опухоль прошла, это не идет как чудо, потому что он принимал химиотерапию. Если у человека какие-то проблемы, которые можно излечить на психотерапевтическом уровне, это тоже не идет как чудо. Они это все отсеивают, у них как чудо идет только то, что невозможно объяснить естественным путем. И такие случаи есть, отмечены, задокументированы. Бывают, они, правда, не так задокументированы, но бывают чудеса, когда люди просят об исцелении, его получают. Другое дело, что проблема атеиста не в недостатке данных, а в нежелании это принимать. И я помню, я смотрел документальный фильм с Ричардом нашим Докинсом, как Докинс поехал в Урт, и он там спрашивает у служителей, ну и как, ну что, вот бывают у вас эти чудесные бывают, вот, ну, можно как бы предъявить, значит, данные. Ну и сколько у вас случаев там исцеления? Они говорят, ну, сотни. А Докинс им говорит, ну, у вас же тут сотни тысяч вообще паломников каждый год. Это капля в море, это ничего не значит. Но для опровержения материалистического мировоззрения хватило бы одного чуда задокументировано. То есть человек, которому предлагают ознакомиться с данными, он говорит, эти ваши данные ничего не значат, потому что они там статистически немного. Но они есть. Вопрос не в том, значит, насколько их статистически много. Вопрос в том, происходит это или нет. То есть чудеса происходят сейчас. Другое дело, что чудеса не носят принудительного характера. Вот представьте себе там ситуацию, у человека рак, человек молился, получил исцеление. Мы можем предъявить фотографии рентгеновские, где на одной фотографии у него опухоль, на другой нет. Что нам скажет атеист? Атеист нам скажет, что это была ошибка диагностики, что неправильно поставили диагноз, что это была доброкачественная опухоль или еще какое-то образование, которое рассосалось. Может быть ошибка диагностики, но в принципе может. И нам атеист скажет, ну вот знаете, там ошибка, просто ошиблись, сказали, что это злокачественная опухоль, а на самом деле это очень другое. Перепутали образцы, все, что угодно могло произойти, но я не верю, что это чудо. Знаете, вот как центральное чудо христианской веры, воскресение Христа из мертвых, я пытался ознакомиться на эту тему с мнением неверующих, исследователей Нового Завета, в частности, вот, таких людей, как Герт Людеман или Барт Эрман. И они говорят, что у нас нет, на самом деле, внятного объяснения, как произошло. Но Людман считает, что у Петра начались глюки, и он каким-то образом заразил этими глюками всех остальных. Но они просто отказываются признавать, что могло произойти сверхъестественное событие. То есть человек, который упирается рогом, он будет упираться. Его не убедят никакие свидетели. Считается... Да, чудеса происходят сейчас, я бы так сказал, атеистам. Об этом есть данные. Так, если бы Бог был, эволюционный процесс ему бы не потребовались, сотворил бы все сразу и совершенно. А почему? А зачем он должен творить все сразу и совершенно? Вот Бог как садовник, он может действовать, который растит растения в своем саду, и он дает им расти постепенно. Более того, Бог наделяет творение определенной степенью свободы. Бог, понимаете, мы слово творение иногда используем, вернее, как, люди творят только неодушевленные предметы. Ну, разве что садовник может творить цветок. Или там животновод животное из уже имеющихся цветков или животных. Но вот обычно у нас со словом творение ассоциируется статуя или картина, что-то неподвижное, что-то неживое. Бог творит Вселенную, которая живет, которая развивается, которая обладает некой степенью свободы. Поэтому любовь Божия проявляется в том, что Бог творит Вселенную живой и развивающейся, а не просто делает что-то готовое. Вы сказали, что Бог не пребывает где-то физически, но Иисус же в физическом теле вознесся на небо, или это не догмат, и не можем гадать по этому поводу. Вполне возможно, что он где-то в другом измерении, где другая физика и время. Да, Иисус вознесся в теле, и Иисус сейчас пребывает в теле, то есть он стал человеком не на время, а навсегда. Именно сейчас, одесную Отца во славе Божией, пребывает прославленный человек Иисус Христос в человеческом теле. Как выглядит то пространство, где он пребывает, мы не можем знать. Это нам Священное Писание нам этого не открывает, мы можем только строить догадки. Но Бог как таковой находится вне творения, то есть Бог не является частью творения. Так, Валерий, вот, кстати, у меня совершенно не укладывается в голове, что нечто может не иметь авторства, быть следствием объективно существующих законов. А законы тогда кто придумал? Какая-то причина должна быть у законов. Это вторая благородная истина, провозглашенная Буддой Гаутамой. Ну, на самом деле, действительно, проблема атеизма, ее сформулировал еще Лейбниц, почему существует нечто, а не ничто. Вот есть принцип достаточного основания, почему дела обстоят так, а не иначе. Почему Вселенная упорядочена, почему во Вселенной действуют законы, причем не абы какие законы, законы, постижимые для разума, и законы, отрегулированные именно таким образом, чтобы поддерживать жизнь. Есть такое понятие, как тонкая настройка. И эти законы указывают действительно на законодателя. Догмат о непорочном зачатии, воскресении Троицы и прочие не имеют под собой никаких эмпирических оснований. А вот материалистическое представление о том, что человек мыслит, такие эмпирические основания имеет. Не надо валить с больной головы на здоровую. Это разные немножко тезисы. Человек мыслит и чувствует при помощи мозга, и сознание сводится к мозгу. Вот я с вами сейчас общаюсь при помощи интернета, но это не значит, что наше общение сводится к интернету. Мозг необходим человеку для того, чтобы взаимодействовать с физическим миром. Когда мозг поврежден, это взаимодействие нарушается. Из этого не следует, что сознание – продукт мозга. Относительно того, что догматы не имеют эмпирических оснований. Ну, как вам сказать? Смотря как мы их рассматриваем. Христос, что мы называем эмпирическим? Вот, например, утверждение, что, не знаю, в России одно время правил Петр I. Оно имеет эмпирические основания. Утверждение, что Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом, оно имеет эмпирические основания. Мы можем это проверить? Нет. У нас есть сохранившиеся свидетельства современников и очевидцев этих событий. То есть мы не можем вернуться в те времена, но мы можем обратить внимание на то, что написали очевидцы. Вот у нас есть свидетельства очевидцев событий, что да, вот Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Есть воспоминания людей, которые могут довольно подробно нам рассказать о том, что мы имеем подробное свидетельство апостолов о том, что Христос воскрес. Мы имеем свидетельство о непорочном зачатии тех же апостолов. Троица – это догмат, который устанавливается на основании свидетельства Священного Писания, на основании свидетельства апостолов. То есть у нас есть, конечно, основание верить так, как мы верим. Это не, ну, насколько они эмпирические, смотря что вы называете эмпирическими основаниями. Если мы считаем исторические свидетельства такими основаниями, то они у христианства, конечно, есть. Как кратко мусульманину объяснить концепцию Троицы, потому что наши мусульманские друзья называют христиан многобожниками. Но прежде всего следует подчеркнуть, что Троица – это ни в коем случае не три Бога. Троица – это один Бог, который един по существу и троичен в лицах. То есть называть нас многобожниками есть результат недоразумения. Отец, Сын и Святой Дух – это не три разных Бога. Это три лица одного Бога. Я бы вот этот момент подчеркнул, что прежде всего Отец, Сын и Святой Дух не три Бога один. Иногда людям помогает аналогия, которую можно привести, которая восходит еще к святым отцам, что есть солнце, есть солнечные лучи. Когда мы говорим о солнце и солнечных лучах, мы не говорим, что солнце и солнечные лучи – это две отдельные сущности. Вот мы говорим, что, например, у Бога есть Слово. Это Слово всегда пребывает с Богом. Но мы не говорим, что Слово – это отдельная сущность. Вот Сын Божий, Он также является и Словом. Но первое, я бы, конечно, подчеркнул, что трех богов, говорит, так есть очевидное недоразумение. Сергей, я не афит в христианстве. Христианство и единоборство несовместимы. Бить другого человека на соревнования. Или лучше не надо. Может просто выбрать борьбу, например. Как вам сказать? Спортивные состязания, которые не имеют целью причинить человеку вред, я думаю, они допустимы. То есть вы не стремитесь его убить, покалечить, и как-то ему вред причинить. Там есть правила, есть спортивное снаряжение, которое это все предотвращает. Поэтому я не думаю, что вот у меня есть основания это как-то запретить решительно. Другое дело, что если это тяготит вашу совесть, то не надо. То есть есть общее правило, что если что-то тяготит вашу совесть, то делать этого не надо. Бывают ситуации, когда у Бога есть к вам какое-то личное задание, какое-то личное повеление, какая-то личная просьба. И тут нужно молиться и искать Божьего водительства. Я не могу вам сказать, что это запрещено однозначно. Если бы вы при этом причиняли человеку вред там, физически, это было бы запрещено, да. Но, насколько я знаю, состязания такого рода, они там принимаются максимальные меры, чтобы каких-то травм избежать. Здравствуйте. По каким причинам атеисты признают, что ложь – это плохо? Атеист Сэм Харрис написал целую книгу о разрушительной силе лжи для человечества. Но ведь для него ложь – это не грех. Вы знаете, атеисты пытаются выстроить некую этику, основанную на, ну, чаще всего утилитаризме, чтобы всем было... Ложь, она, конечно же, разрушительна для отношений между людьми. То есть если вы лжете, люди перестают вам доверять, не только вам, они перестают доверять и другим людям. То есть вот мошенники, которые названивают и представляются сотрудниками банков, из-за них потом проблемы возникают у реальных сотрудников банков, которые не виноваты. То есть ложь, она разрушительная для человека, разрушительная для общества, и она очевиднейшим образом разрушительна уже прямо здесь, на Земле. То есть, в принципе, атеист может сослаться на очевидный вред, который ложь приносит на Земле. Так. Закон Тамара. Закон Божий выше закона человеческого? Почему все вдруг стали активно верующие в стране? Может быть, ответ родителей коммуниста, которые совмещали икону в доме и членство в партии, гены передались и умение одновременно служить Богу и дьяволу. Но я не заметил, что мы все стали верующими. Люди стали проявлять, ну, некоторое почтение к религии, в том числе те же коммунисты. Но, понимаете, кто там при этом лицемерит, это как бы... Мы можем сказать, что нельзя одновременно придерживаться взаимно исключающих воззрений. Это логически невозможно. Но мы не можем заглянуть в сердце человека, кому он там служит. Так. Тамара, на мой взгляд, истинно религиозных людей в России ничтожно мало, а зато все густо усеяно самозванцами, оседлавшими религию как средство управления обществом. Ну, верующие люди всегда составляют меньшинство. Христос сказал: «Вы соль земли, вы свет миру». Соли ее не очень много. Вы закваска там. Закваски не очень много. Но нам лучше как у корыстного суда. Мы не видим сердце человека. Мы не видим, он самозванец, он лицемер или нет. Нам лучше не оценивая состояние его сердца. Мы можем сказать на вероучительном уровне, то есть человек не может быть там одновременно христианином и марксистом-ленинцем, потому что марксизм-ленинизм – это атеистическая идеология по своей природе. Или христианин не может быть вот одновременно национал-социалистом, потому что расовая доктрина, она несовместима с христианством. Мы можем указать на эту несовместимость на уровне идеологии. А заглянуть в его сердце и сказать, что он там самозванец, мы этого не можем. Василий, атеисты часто просят предъявить им субъективные переживания, которые верующие испытывают. Как бы вы им ответили? Например, верующие люди говорят, что испытывают нечто во время литургии. Это объяснимо? Я обычно избегаю апеллировать к переживаниям, потому что их действительно невозможно ими поделиться. Я имею такое переживание реальности Бога, его близости. Как апостол Павел говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Я, несомненно, знаю, что Бог существует. Но я не могу это свидетельство Святого Духа просто в чужую голову вложить. Поэтому я стараюсь говорить об объективных вещах. Что о том, что признают в том числе атеисты, об эмпирических данных о нашем разуме, прийти к сознанию бытия Божия на основании того, что мы просто знаем о мире. Так, если существуют запротоколированные сообщения о чудесах, почему остался хотя бы один атеист? Ну, потому что сообщения не являются принудительными. Вот люди, даже когда речь идет о менее важных вещах, когда речь идет о политике, люди игнорируют то, что не укладывается в их картину мира. Вот им невозможно это пробить. Там просто такая глухая оборона, когда человек не хочет слышать что-то, что сделало бы его картину мира такой ненадежной. Глубокая психологическая потребность. И, в принципе, чудо всегда можно отрицать. Всегда. Ну, я уже приводил пример, там рассосалась раковая опухоль, ну, значит, ошибка диагностики. Слепой прозрел, да, удивительное явление, но бывают некоторые самопроизвольные случаи исцеления, мы не знаем почему, но если мы не знаем почему, из этого не стоит еще делать вывод, что это точно вот сделал Бог. Материализм – это такая рамка, внутри которой человек интерпретирует все явления. Столкнувшись с явным чудом, он нам просто скажет, что да, у нас пока нет научного объяснения, но если у нас пока нет научного объяснения, это не значит, что его нет вообще. Поэтому сообщения о чудесах, они требуют определенной открытости, чтобы человек, в принципе, был готов это принять. Когда человек, в принципе, вот для него это принципиально, что этого не бывает, может быть, никогда. Кто угодно это был, но не попугай, там, вот как в песенке детской пелось, собственно, его свидетельство о чуде не убедит. Я могу, в принципе, допускать, что бывают ложные сообщения об исцелении, бывают истинные. Но для атеиста, для материалиста любое сообщение об исцелении чудесном, оно должно быть ложным, неизбежным, ничего не поделаешь. Если бы сообщения о чудесах подтверждались, атеистам пришлось бы их признать. Нет, чего же? Как вам сказать? Вот воскресение Христа из мертвых, оно засвидетельствовано, я думаю, ничуть не хуже, чем то, что Пушкина застрелили на дуэли. И что? Кого-то это к чему-то вынуждает? У людей есть определенные представления о мире, о реальности. Им с этими представлениями уютно, они с ними срослись. У них есть определенная группа своих друзей, единомышленников, с которыми они порвут, если они изменят свои взгляды. И чтобы человек вот взял и от всего этого отказался просто из-за того, что он столкнулся со свидетельством о чуде, но я боюсь, что это так не работает. В самом Евангелии мы постоянно видим, что люди сталкиваются с чудесами Иисуса. Мне особенно нравится вот воскрешение Лазаря, Господь воскресил четверодневного мертвеца, и говорится о реакции людей. Тогда многие из иудеев уверовали в него, а иные пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. То есть, я не знаю, что они себе думали. Ну, наверное, что-нибудь придумали, какую-нибудь альтернативную теорию. Может быть, Лазарь прикидывался больным, потом мертвым, потом его, значит, положили в гробницу, накидали туда еще дохлых крыс для запаха. В общем, что все это жульничество и обман. Человек, который все хочет считать жульничеством и обманом, он будет считать все жульничеством и обманом. Потому что Бог дает некое пространство нашей свободе. Бог не принуждает нас. Бог дает нам основания для веры, но не делает эту веру вынужденной. То есть, если человек не хочет, Бог его не заставляет. И поэтому для человека, который открыт, который в принципе может признать, что, ну да, бывают чудеса, не то чтобы каждый день, но бывают, он может это признать. Если человек в это не верит, он скажет, ну, все что угодно могло быть, там, ошибочный диагноз, галлюцинации, намеренный обман, абсолютно все что угодно, но не чудо. Атеисты часто в этом случае упоминают Дэвида Юма с его аргументом против чудес. Но аргумент кольцевой, он, собственно, не работает в качестве аргумента. Но, тем не менее, исходит из того, что чудеса надо отрицать в любом случае, и это было что угодно, но не чудо. Станислав, если вы не можете принимать решение без свободы воли, то мне вас жаль. А я, например, могу. Мне кажется, вы впадаете в некое внутреннее противоречие. Решение есть акт свободной воли. Если вы говорите «я могу принимать решение», вы тем самым утверждаете в этой фразе, что вы являетесь субъектом, принимающим решение. Если материализм верен, то вы не принимаете никаких решений вообще. Решение за вас принимает очень сложный, но полностью природный процесс в коре вашего головного мозга. Никакого «я», которое принимает решение, просто нет. Не существует, не может быть. Вы не могли бы поступить иначе, вы просто... есть результат вот этого процесса, который происходит у вас в голове. И все. Поэтому сама фраза «я могу принять решение» — это... Но я боюсь, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».